Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В наступившем часе, через несколько минут, вы услышите последний выпуск программы «Русский паломник». Затем прозвучит слово в неделю четвертую по Пасхе о расслабленном. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Русский паломник. Христос воскресе! У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня в цикле бесед о новомучениках и исповедниках Даниловских мы будем говорить о дивном святом, архиепископе Фаддее Успенском. Далее в программе «Русский паломник» у микрофона Дмитрий Родионов. Размышления при чтении писем великих людей. Вы услышите песнопение «Похвала обители праздничного хора Данилова монастыря» и духовный кант «Слава Богу за все» поет Анна Широченко. Собор новомучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря во главе со священным мучеником Федором Поздеевским. Цикл передач на основе нашей книги, вышедшей в издательском доме «Русский паломник». Сегодня, дорогие братья и сестры, я прошу вашего особенного внимания, прошу вашего благочестивого внимания, потому что говорить мы будем об одном удивительном святом, редком подвижнике и чудотворце нашего времени. Святой патриарх Тихон называл его чудом нашего времени, а братский духовник Свято-Даниилова монастыря преподобно-исповедник, старец Георгий Лавров, всеблаженным архиереем. Сегодня мы будем говорить об архиепископе Астраханском, а затем Тверском, Фадее Успенском, о члене братства даниловских епископов-исповедников, священномученике Фадее. Священномученик архиепископ Фадей, Успенский Иван Васильевич, родился 12 ноября 1872 года в селе Нароксово Лукояновского уезда Нижегородской губернии в семье священника Василия и супруги его матушки Лидии. Дед Владыки также был священником. Ивана он еще в детские годы называл архиереем. В 1892 году Иван Успенский поступил в Московскую духовную академию. 18 января 1895 года в Троице-Сергиеву лавру приезжал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Иван впервые видел его и причащался за службой отца Иоанна. Он записал тогда в дневнике: «За благодарственную молитву видеть пришлось выражение лица, которое со смущением только вместил слабый ум. Это было лицо ангела. Здесь одно небесное житие, и нет ничего земного». Умиленное словословие и благодарение о неизреченном даре, значение которого он так ясно понимал и видел. За обедней о сне речи не было, и от прочего был храним в молитве с отцом Иоанном, которого образ не выходил из ума. Разорливый отец Иоанн Кронштадтский сказал тогда будущему священному ученику: «Аще любишь имя, паси овцы моя, егда был еси юн, поясался еси сам, и ходил еси, ама же хотел еси. Егда же состареешься, воздержишь и руцы твои, и им тебя пояшат, и ведет, ама же не хочешь и». Всю свою земную жизнь помнил эти слова владыка Фадей. 13 августа 1897 года в Казани принял Иван Васильевич монашеский постриг с именем Фадей в память апостола Фадея. Постриг совершил ректор Казанской духовной академии архимандрит Антоний Храповицкий, будущий предстоятель русской зарубежной церкви. С 1902 года иеромонах Фадей – инспектор Уфимской духовной семинарии. Отец Фадей был духовным старцем семинаристов. Он был настоящий аскет и неусыпный молитвенник, и, кроме того, подлинный бессребреник. «Ребята, Фадей пошел получать». Получал, и до своей квартиры, бывшей всего в нескольких шагах, не доходил, тому рублевку, этому трешку, а иному и десятку. И все инспекторское жалование таяло, как вешний снег. «И не надо», — бывало говорил отец Фадей, — «за стол с меня уже вышли». И, несмотря на все это, семинаристы не прочь были подшутить над отцом-инспектором, так как это ведь инспектор, а не отец-ректор. Когда отец Фадей был переведен из Уфы на север России, то воспитанники купили ему теплую рясу, теплое белье, так как ему самому не на что было бы все это справить. Когда поезд, отвозивший отца Фадея, отошел от станции Уфа, у многих семинаристов на глазах были слезы. С 8 сентября 1902 года до 1908 он ректор Аланецкой духовной семинарии. 21 декабря 1908 года был хиротонисом во епископа Владимира Волынского, викария Волынской епархии. Хиротонию возглавил архиепископ Волынский Антоний Храповицкий. Став архиереем, будущий священномученик Фадей не изменил своему монашескому аскетическому правилу. Он по-прежнему много молился и постился. Паства увидела в своем новом архипастыре человека святой жизни, образец кротости, смирения и чистоты. С сентября 1916 до 28 февраля 1917 года владыка Фадей — епископ Владикавказский. Епископ Фадей был переведен на Владикавказскую кафедру в связи с болезнью епископа Антонина Грановского. Каждый день после службы он приносил больному архиерею просфору и святую воду и подолгу утешал его, сидя у кровати. Когда тот заговорил о своей скорой смерти, владыка Фадей ответил: «Вам бы, владыка, надо послужить литургию, причаститься, и выздоровеете». Взял его за руку и поднял с постели. Утром епископ Антонин поехал в собор, отслужил литургию, причастился и выздоровел. В 1919-22 годах епископ Фадей — временно управляющий Волынской епархией. Ему пришлось терпеть много скорбей и от петлюровцев, и от советской власти. В ноябре 1921 года владыка был арестован Волынской губернской ЧК и выслан из пределов Украины. Он выехал в Москву. С марта по сентябрь 1922 года проживал в Москве, в Свято-Данииловом монастыре. Подвязался вместе с единодушной ему братьей обители, с епископами и исповедниками. Даниловский братский духовник, преподобно-исповедник Георгий Лавров, келью которого любил посещать владыка Фадей, называл его всеблаженным архиереем. Часто служил владыка на Валаамском подворье, принимал деятельное участие в работе Священного Синода при Патриархе. Вместе с митрополитами Агафангелом Преображенским и Кириллом Смирновым составил документ о новых раскольниках-обновленцах, в котором было сказано, что живая церковь не есть церковь Христова, но церковь воров и разбойников, церковь инквизиторов, ибо властители ее управляют не словом любви и убеждения, а террором и насилием. В сентябре 1922 года он был вновь арестован. В том же месяце осужден ГПУ и вместе с митрополитом Казанским Кириллом Смирновым отправлен во Владимирскую тюрьму, потом в Усть-Сысольск, Сыктывкар, в ссылку. О пребывании во Владимирской тюрьме владыка Кирилл вспоминал так: «Поместили в большую камеру вместе с ворами. Свободных коек нет, нужно располагаться на полу, и мы поместились в углу. Страшная тюремная обстановка среди воров и убийц подействовала на меня удручающе. Владыка Фадей, напротив, был спокоен и, сидя в своем углу на полу, все время о чем-то думал, а по ночам молился. Как-то ночью, когда все спали, а я сидел в тоске и отчаянии, владыка взял меня за руку и сказал: «Для нас настало настоящее христианское время. Не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для подвига и жертв. Не унывайте, Христос ведь с нами». Моя рука была в его руке, и я почувствовал, как будто по моей руке бежит какой-то огненный поток. В какую-то минуту во мне изменилось все. Я забыл о своей участи. На душе стало спокойно и радостно. Я дважды поцеловал его руку, благодаря Бога за утешение, которым владел этот праведник. В ссылке Владыка Фаддей многих духовно укреплял и поддерживал материально. Митрополит Кирилл вспоминал, что свои передачи архиепископ отдавал все целиком. Но однажды, когда поступила обычная передача, владыка отделил от нее небольшую часть и положил под подушку, а остальное передал старости. Я увидел это и осторожно намекнул владыке, что, дескать, он сделал для себя запас. Нет, нет, не для себя. Сегодня придет к нам наш собрат. Его нужно покормить. А возьмут ли его сегодня на довольствие? Вечером привели в камеру епископа Афанасия Сахарова, и владыка Фаддей дал ему поесть из запаса. Я был ошеломлен предсказанием и рассказал о нем новичку. Летом 1923 года срок ссылки окончился. Патриарх Тихон возвел епископа Фаддея в сан архиепископа и назначил его на вдовствующую Астраханскую кафедру, так как архиепископ Астраханский Митрофан Краснопольский и викарный епископ Леонтий Вимфин 23 июня были расстреляны красными. С декабря 1923 года владыка Фаддей архиепископ Астраханский. Сразу же по приезде прихожанки поднесли ему довольно нового белья. Староста храма святого князя Владимира, заметив на ногах владыки старенькие с заплатками сапоги, принес хорошую теплую обувь. Все это архиерей тут же раздал нищим. Он прибыл в Астрахань в разгар обновленчества. Владыка не стал выступать против обновленцев публично, но обличал их примером своей жизни. Нравственное влияние архиепископа на верующих было огромным. В их домашних иконостасах рядом с иконами стояли его фотографии. Он вел жизнь настоящего бессребреника, был прост и открыт в общении. В свободное время принимал посетителей, утром и вечером совершал уставные богослужения. Он не имел ничего своего. Давали ему чай или обед, он пил и ел, если не давали, не спрашивал. Он всегда считал себя гостем и зависимым от того, кто ему прислуживал и помогал. Сам патриарх Тихон так говорил о владыке Фаддее. «Знаете ли вы, что владыка Фаддей — святой человек?» Он необыкновенный, редкий человек. Такие светильники церкви — явление необычайное, но его нужно беречь, потому что такой крайний аскетизм, полнейшее пренебрежение ко всему житейскому отражаются на здоровье. Разумеется, владыка избрал святой, но трудный путь. Немногим дана такая сила духа. Надо молиться, чтобы Господь укрепил его на пути этого подвига. Так говорил патриарх Тихон. Он называл владыку Фаддея светочем церкви, чудом нашего времени. В управлении Астраханской епархии архиепископ Фаддей почти устранился от административной части. У него не было канцелярии. Была только именная печать для ставленнических грамот и указов о назначениях и перемещениях. За всю свою архиерейскую деятельность владыка ни на кого не накладывал дисциплинарных взысканий. Никто не слышал от него упрека или грубого слова. Формуляров на духовенство не велось после того, как во время революции была уничтожена консистория. Да и не было у архиепископа времени для ведения канцелярских дел. Утром и вечером службу в церкви, днем прием посетителей, постоянно толпившихся на лестнице, в коридоре и во дворе. Постом он любил служить в единоверческой церкви. После ареста в конце 1926 года митрополита Сергия Строгородского в управление церковью вступил митрополит Иосиф Петровых, назначивший архиепископа Фаддея одним из своих заместителей, вместе с епископами Екатеринбургским Корнилием Соболевым и Угличским Серафимом Самойловичем. Вскоре после этого последовал и арест митрополита Иосифа. В середине декабря 1926 года владыка Фаддей выехал в Москву, чтобы принять возложенное на него бремя первосвятительских обязанностей. Но доехать до Москвы власти ему не дали, задержав в Саратове, где он был арестован. В марте 1928 года архиепископ Фаддей был назначен на Саратовскую кафедру. С ноября 1928 года до декабря 1936 архиепископ Тверской и Кашинский. В Твери архиепископ Фаддей продолжил свое подвижническое служение, не отказывая в помощи страждущим и болящим, духовно наставляя всех к нему приходящих. Рассказывают, что архиепископ носил вериги, и келейнице не раз приходилось смазывать раны от них. Ради подвига, чтобы не ублажать бренное тело, он не мылся, а только обтирался. По свидетельству многих прихожан, архиепископ Фаддей обладал даром прозорливости и исцеления. Летом 1937 года начались массовые аресты. Многие из духовенства и мирян, во главе с жившим тогда на покое епископом Григорием Лебедевым, воспитанником Московского Даниловского монастыря, были арестованы в городе Кашине и расстреляны. Было арестовано почти все духовенство в Калинине, Твери и области. 20 декабря 1937 года в Калинине был арестован архиепископ Фаддей. Он был обвинен в том, что, являясь руководителем церковно-монархической организации, имел тесную связь с ликвидированной церковно-фашистской организацией в городе Кашине, участники которой в числе 50 человек приговорены к высшей мере наказания. Давал задание участникам на организацию и насаждение церковно-монархических групп и повстанческих ячеек. Архиепископа Фаддея поместили в камеру к уголовникам, которые издевались над ним и унижали его. Они подводили владыку к стене, а затем забирались к нему на плечи, чтобы достать до окна. Измучив, заталкивали его под нары, и время от времени один из уголовников наполнял консервную банку нечистотами и совал под нары, говоря, чтобы владыка взял их кадила. Владыка с кротостью и смирением переносил все мучения и издевательства. Лежа под нарами и непрестанно молясь, он в последние свои дни на земле смиренно нес крест, утяжеленный теперь унижением и поношением. И Матерь Божия вступилась сама за него. Однажды ночью она явилась главарю уголовников и грозно сказала: «Не трогайте святого мужа, иначе вы все лютой смертью погибнете». Наутро он пересказал сон товарищам, и они бросились под нары глянуть, жив ли еще святой старец. Из-под нар их осиял ослепительный свет. Вытащив архиепископа, они все просили у него прощения. Через 10 дней после ареста архиепископ Фаддей тройкой при УНКВД СССР по Калининской области был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Высокопреосвященный Фаддей был казнен около часа ночи 31 декабря 1937 года. Рассказывали, что его святые мощи утопили в яме с нечистотами. Весной, после Пасхи 1938 года, женщины раскрыли могилу
и переложили тело архиепископа в простой гроб. Одна из них вложила в руку священномученику пасхальное яйцо. На месте захоронения, на Тверском кладбище Неопалимая Купина в Затверичье, был поставлен крест, и на нем сделана надпись. Но вскоре все было уничтожено властями. 26 октября 1993 года его святые мощи были обретены. Ныне они пребывают в Вознесенском соборе Твери. И многие сегодня, обращающиеся к святому, получают по его молитвам исцеление и утешение в скорбях. Священномученик архиепископ Фаддей Успенский канонизирован Архиерейским собором Русской Православной Церкви 23 февраля 1997 года.
Продолжение цикла соборного мучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря слушайте в выпуске «Русского паломника» в субботу через 2 недели в это же время. Книгу «Новомученики и исповедники Даниловские» можно заказать на сайте издательского дома «Русский паломник» или купить в книжной лавке Данилова монастыря и других церковных магазинах. Праздничный хор Данилова монастыря. Регент Георгий Сафонов. Похвала обители. Программа «Русский паломник». У микрофона Дмитрий Родионов.
Отец Николай Депутатов размышлял. Иногда один штрих, одна брошенная фраза в письмах вскрывает большое чувство, яркую мысль, истинную любовь. Все богатство мысли легко воспринимается, когда она передана непосредственно другу и в простых словах обычного письма. Многому можно научиться из переписки наших больших людей, не только больших по уму и положению, но и по душе. Считаем своим долгом передать драгоценные строки, привлекшие наше внимание. Если они произвели свое действие на нас, думаем, что и всякой душе христианской будут они не бесполезны. Профессор Московской духовной академии Петр Симонович Казанский однажды в письме к составительнице житий святых, кратко изложенных, Александре Николаевне Бахметьевой, тонко заметил: «И Грановский, и Белинский, и Добролюбов умы все посредственные, скудные положительными знаниями. На веру нападали только потому, что не смели напасть на правительство или на общественный быт. Это была косвенная война против государственного устройства. Нападали на иерархию, на авторитет, одним словом, повторяли то же, что делали во Франции в конце XVIII века. Гегеля мало понимал и Грановский, и Белинский. Наши студенты Академии знали его более. И далее в другом месте он пишет: «Без предмета веры и авторитета не может быть несознательной веры. Субъективная вера есть только приемлемость. Ей нужен авторитет божественный, который бы указал, что она должна принять. Как скоро она уклоняется от признания этого авторитета, она наполняется мечтаниями и фантазиями своего разума. И в таком случае перестает быть верою, а является идолопоклонством перед авторитетом личного ума». Закваска протестантская возникает из мысли, что учение христианское образовалось постепенно, но по-православному оно дано в Священном Писании и устной проповеди апостолов. И только уяснение того или другого догмата, точнейшее выражение его принадлежит времени, а не создание догмата. Можно знакомить с писателями церкви, но их писания не исчерпывают всего учения церкви, а потому ими только определять в данную эпоху учения церкви было бы несправедливо. Систему вероучений тогда не писали, а касались отдельных вопросов, вызываемых или обстоятельствами, или личным расположением. Теперь, например, много материалистов или атеистов, и против них пишут: что если в позднейшие времена сделают заключение, что до нынешнего времени не была общая вера в духовное, вера в Бога, а только спорами, которые ныне ведутся, выработалась она? Таковы же заключения от споров о каком-либо догмате к тому, что его прежде не было. Охотно говорится о вере с тем, кто дорожит ею. Но, признаюсь, для праздного словопрения у меня не пошевелится язык. Сердце говорит само о том, ищет ли спрашивающий истины, или просто от праздности и любви к словопрению делает вопросы. Жестоко, скажете вы, слово сие. Кто может послушать его? Но наболело сердце. Откройте мне сердце, ищущее Бога, ищущее истины, я готов до изнеможения вести беседу, готов разделить и познания, приобретенные путем науки, и опыты, добытые страданиями и искушениями целой жизни. Но чем священнее для меня эти истины, эти опыты, тем менее я соглашусь выставить их на показ толпе зевак, которая с самодовольством, свойственным невежеству, готова ответить на это, мало того равнодушием, но пошлым сарказмом. Как скоро разум человеческий соприкасается с божественным откровением, всегда будут недоумения и преткновения. Это и необходимо. С одной стороны, по свойству истин божественных, с другой, для самого блага человека, для его развития, для его упражнения. Если бы божественную истину мог вполне понять и уразуметь человеческий ум, то, сделавшись равным Богу, он остановился бы в своем стремлении к совершенству. Глубина божества будет неизмерима для человека и тогда, когда он увидит Бога, как говорит апостол, лицом к лицу. Вечное стремление к знанию есть залог и блаженства, и совершенства человека. Здесь знание смешивается с заблуждением, но там будет у него одна ограниченность без заблуждений, постоянно расширяемая. Эти мысли Петра Симоновича не лишены интереса и в наши дни. Многим не хватает здравого смысла по вопросам, затронутым профессором Казанским. Ученый профессор Богослов может быть добрым авторитетом для нас по некоторым вопросам, всегда волнующим нас. Прошло 100 лет с тех пор, когда писал профессор Казанский, но этот срок не мог изгладить обаяние его проницательной мысли, лишить глубины ее содержания. Мы только малую часть использовали из его переписки. Но и этого достаточно, чтобы убедиться, какие были на Руси светлые умы и глубоко преданные Святой Церкви православные сыны. Радостно от воспоминаний, покойно на душе. В прошлом наши корни. Да возрастит Господь от них новые, также широко просвещенные и духовно окрепшие молодые побеги, грядущие им на смену.
Слава Богу за все. Духовный кант. Поет Анна Широченко.
Где-то там далеко и когда-то давно жил премудрый отец старец. Слово он говорил, непрестанно твердил, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все. Слава Богу за скорбь и за радость. Научись ты творить волю Божию всегда. Может быть, и мы будем гонимы. И с умой на плечах, со слезами в очах, и родными не будем. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если будешь ты весел и сыт, и богат, и друзей у тебя будет много. Уж и сердце твое не забудет тогда воспевать милосердного Бога. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если будет болезнь и печаль, не скорби, или в чем-то страдать придется. Никого не вини, а всегда говори, все от Бога нам грех дается. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если может покажется крест твой тяжел, не по силам тебе он тут дался. Знай, Господь, не по силам тебе не послал, не ропщи, а люби и смиряйся. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.
Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подможенским, по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Игумена Ефрема, монахини Варвары, Александра, Нины, Александра, Владимира, Елены, Владимира, Елены, Александра, Ирины, Татьяны, Марии, Ольги, Наталии, Сергия, Любови, Игоря, Александра, Игоря, Наталии, Бориса. Храни вас Христос!
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Христос воскресе! Эта седмица накануне праздника Преполовения Господня посвящается расслабленному. И мы слышали сегодня за литургией Евангелие, которое читаем обычно на водосвятном молебне в знак того, что каждый день Господь может совершать чудо. В Иерусалимском храме на общей купели был притвор, где было множество болящих, слепых, хромых, иссохших, чающих, движение воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первым входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. И далее мы слышим причину, по которой человек в течение 38 лет, находящийся в тяжелой болезни, не мог получить исцеление. «Не имею человека, — говорит он Христу, — который опустил бы меня в воду, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Но Господь говорит ему, — встань, возьми постель твою и ходи. И больной тотчас выздоровел. Он встал, взял свою постель и пошел». Еще одна замечательная подробность, которой заканчивается сегодняшнее Евангелие расслабленным. Иисус, встретив этого человека в храме, сказал ему, «Ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». В этих словах ответ на то, что происходит с родом человеческим, со всеми нами, с нашей Россией. Сколько мы согрешаем и сколько милостей являет Господь после наших грехов. Всякий раз, исцеляя нас, Он говорит, да не будет тебе что хуже. Но мы видим, что делается все хуже и хуже. Какого бы так называемого прогресса не было у человечества, человеку становится все хуже и хуже, все горше болезни, все более страшные бедствия. И это еще не главное. Главное, худшее — это то, что происходит внутри человека. И самое худшее, то, что никогда, даже в самые тяжелые времена, не было еще такого бессердечия, какое мы можем наблюдать сегодня. Одна прихожанка наша рассказывала о молодом человеке, которого она видела, как он упал на вокзале, у него случилось прободение язвы, он лежал в течение долгого времени, но никто не хотел вызвать скорую помощь. Он просил, но никто не хотел этого делать. Ярославский вокзал, тысячи людей проходят мимо, но не нашлось ни одного человека, который бы помог этому расслабленному. Или рассказ одной женщины о том, как в подъезде ее дома в течение нескольких дней лежал труп. День за днем люди проходили, и никто не хотел позаботиться о том, чтобы ее отправили в морг. Как это страшно, когда людей много, но не имею человека, как это было с расслабленным. Только ныне мы видим, что это уже совершенно другие картины. Это настолько страшно, что внутреннее состояние человека может приближаться к такому состоянию, какое бывает у преступников. На Нюрнбергском процессе одного из нацистов спросили, как вы могли сжигать в газовых камерах таких же, как вы, людей? И он ответил, я не думал, что это были люди. Неужели дьявол хочет именно этого, чтобы мы уже не воспринимали друг друга как людей? Неужели для того грех насаждается как норма, чтобы человек потерял вид человека, и люди уже не могли узнавать друг друга, как они должны узнавать? Вспоминается типичное сообщение из радионовостей. Нынешней зимой в сильные морозы в Москве в течение нескольких дней замерзли 400 человек, в основном бомжи. И слово «бомж» звучало так, как будто это не человек, а всего лишь какая-то особь, то есть вид животного мира. Я вспомнил об этом, потому что эти люди-бомжи все время напоминают нам о своем существовании. Они стоят рядом с нашим храмом, у ворот рядом с мозаичной иконой святителя Николая. Они стоят и просят милостыню. Такие грязные люди, всегда с кровоподтеками, как будто их где-то непрестанно бьют, всегда с запахом водки, с матом, готовым сорваться с языка, если что-нибудь не по ним. Что нам делать с этими людьми? Иногда кажется, что впору вызвать милицию, потому что они действительно так себя ведут. Или, по крайней мере, попросить, чтобы они отошли от иконы хотя бы метров на 20. Все-таки это место молитвы, и здесь проходят дети. Таких нищих раньше не было. И мы видим, что в них во всех такая обреченность, как будто им все равно, жизнь или смерть. Поел, выпил, заснул и все. И видно, что они все понимают и знают, что им уже не подняться. Что нам делать? Люди проходят, дают немного денег, как бы стараясь не думать о том, что будет дальше. А дальше они, конечно, напьются на эти деньги до беспамятства и умрут в какой-нибудь морозный, рождественский или теплый пасхальный день рядом с храмом. Может быть, рядом с источником жизни, о котором возвещает в Евангелии сегодня Господь. Действительно, что нам делать? Что делать нашему обществу, нашему государству, нашему народу? Какою должна стать наша церковь перед лицом того зла, которое окружает нас на каждом шагу? Не то чтобы мы не принимали совсем никакого участия в этих людях, но существует такое понятие «санитарный кордон». Раньше, когда где-нибудь свирепствовала холера, чтобы поставить заграждение распространению этой заразы, между областями ставили санитарный кордон. Две опасности сегодня у церкви. Первая опасность заключается в том, что под видом любви некоторые говорят, что должно ужесточить санитарные кордоны. Но если говорить в духовном и нравственном плане, то речь идет о субботе, той субботе, нарушение которой обвиняют сегодня в Евангелии Господа. Другая опасность заключается в том, что люди хотят снять всякие границы, чтобы греховная зараза уже не имела никаких преград. И это тоже делается под лицемерным предлогом любви. Соблюдение субботы закона необходимо. Необходимы границы между добром и злом хотя бы на уровне обычного человеческого восприятия, которое различает еще каждый. Но как этого недостаточно, потому что санитарный кордон присутствует в наших отношениях с другими людьми, которым мы хотим оказать помощь. Этот человек, я вижу, какой он виноватый, он нищий, он больной, а я совсем другое дело, я богатый, я здоровый, правый во всем. Не совсем так, конечно, но очень близко к этому. Жизнь с бомжами, этими яркими проявлениями зла, которые нас окружают, все беспощаднее говорит о том, что нам никуда не деться от евангельской правды. Нам никуда не уйти от страшного суда, никакой философии малых добрых дел, не отгородиться никаким законом, ни постом, ни богослужением, никакою субботою. Если праведность ваша, говорит Христос, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Оттого, может быть, что близко второе пришествие Христово, Господь отметает сегодня с такой, как никогда, ясностью и определенностью всякую видимость христианства и хочет, чтобы каждый из нас был поставлен перед страшным выбором — быть до конца без Христа или быть до конца со Христом. Это стоит, конечно, очень дорого. Это стоит того, что было заплачено преподобной мученицей великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая имела дар входить в самую гущу зла и распада, на Хитров рынок, имела дар от Господа и силу не просто оказывать какие-то дела милосердия, а открыть другим людям Христа. Это стоит и того, что заплатили апостолы, которые напоминают всем нам сегодня, что мы живем именно в апостольской церкви, всегда. В сегодняшнем мире, где все более отвергается власть Божия и все более утверждается власть мамоны, так что ценность человека определяется все более тем, сколько он имеет материального богатства. Господь и нас тоже хочет послать в мир, чтобы мы, подобно апостолам, не имели с собой ни меди, ни кошелька в своих поясах, как читали мы сегодня в книге Деяний, а только крест и Евангелие, только крест в одной руке, Евангелие в другой, и огонь пасхальной любви в своем сердце. И чтобы каждый из нас стал даром Христа, евангельским человеком, о котором говорит исцеленный Господом расслабленный, не имею человека. У него не было человека, и тот, кто сотворил небо и землю, пришел к нему и стал человеком, чтобы помочь ему. Он сподобил и нас войти в купель крещения, для того, чтобы каждый из нас стал по образу его живым человеком. Как в апостольских деяниях, когда мы слышим, что руками апостолов совершаются многие чудеса, как апостол Петр, который во имя Иисуса Христа Назарея сказал хромому от чрева матери человеку, собирающему у ворот храма, милостыню: «Серебра и золота нет у меня, но, вглядевшись в душу его, со властью самого Христа говорит: «Встань и ходи». Тот, кто может дать золото или серебро, еще не может сказать: «Встань и ходи». Самая страшная расслабленность заключается в том, что люди привыкают к поражению, к смерти, в то время как в мире действует победоносное воскресение. Бог против смерти, Бог победил смерть, и Его победа присутствует в мире. Она должна присутствовать через нас. Разве в этом расслабленном мире, опьяненном пустотами, где все слова уже обесценены, будет услышано Евангелие, если мы не явим силу Его? И разве в этом мире, где лжепророки уже обретают такую власть, что, кажется, готовы соблазнить и праведников, не нуждаемся мы в том, чтобы Церковь явила множество знамений и чудес, как это было в первые времена христианства? И самое великое знамение и чудо — воскресение Христово. Разве меньше, чем тогда, нуждается в этом сегодняшний мир? Христос воскресен! Воистину, воскресе Христос. Аминь.
Чистая от грязи, да.